говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». Вот главная тема нашего эфира. На мировых рынках продолжается падение цен на нефть. В Петербурге из-за аварии на теплосетях без отопления остаются жители нескольких десятков жилых домов, общежитий и больниц. СМИ в соцсетях обсуждают подписанную премьером Медведевым государственную концепцию патриотического воспитания. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Почему на рынках продолжается безостановочное падение цен нефти? Можно ли доверять прогнозам? Очередное падение цены нефти более чем на 5% в понедельник и появление новых прогнозов о падении цены до 20-25 долларов за баррель комментирует американский экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, Ричард Эвелинг. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Что, по-вашему, происходит с ценами нефти? Более чем 5% падение в понедельник, 16% падение с Нового года. Необходимо учитывать целый ряд принципиальных факторов, влияющих на уровень цен нефти и наше представление о том, сколько может стоить нефть в будущем. Прежде всего, это фундаментальные факторы, которые выглядят иначе, чем десятилетия назад. Мир сейчас, по сути, переполнен энергоресурсами. Если вернуться в 1980 год, то тогда мировые запасы нефти оценивались в 650 миллиардов баррелей. В 2013 году запасы нефти, добываемые традиционным путем, оцениваются в 1 600 000 000 000 баррелей. В дополнение к этому, благодаря внедрению сланцевого метода добычи нефти в США, только в Соединенных Штатах объемы залежей сланцевой нефти оцениваются в 1 000 000 000 баррелей. Это в 4 раза больше, чем открытые на данный момент запасы нефти в Саудовской Аравии. Можно к этому добавить, что запасов угля в Соединенных Штатах достаточно, чтобы удовлетворить энергетические запросы страны в течение 5 столетий. То есть, объективно говоря, развитие технологий сняло с повестки дня тревоги по поводу ограниченности мировых запасов нефти и других природных ресурсов. Если говорить о краткосрочных тенденциях, то предложение продолжает значительно превышать спрос на нефть. При этом ее главный производитель, Саудовская Аравия, несмотря ни на что, продолжает битву за свою долю на рынке экспортеров нефти. В прошлом году она ставила целью подрыв позиций американских производителей сланцевой нефти, которые, как считалось, не могли выдержать конкуренцию при ценах на нефть ниже 45-40 долларов за баррель. Сейчас выяснилось, что это не так. Производство сланцевой нефти в США снизилось совсем незначительно. Но теперь у саудовцев появляется новый серьезный соперник – Иран, который в ближайшие недели должен получить право на возобновление экспорта нефти после отмены санкций. И иранцы неоднократно заявляли о намерении резко увеличить экспорт, с тем, чтобы вернуть своих покупателей и заметное положение на рынке, которое у них было в течение длительного времени. Если учесть, что с пика, достигнутого в 2008 году, цена барреля нефти упала более чем на 80%, что предложение сильно опережает спрос, что прогнозы экономического роста в мире снижаются, то можно предположить, что в отсутствии катастрофических геополитических событий цены нефти будут оставаться на нынешнем уровне в течение длительного периода времени. Но чем вы объясняете значительный разнобой нефтяных цен в прогнозах даже уважаемых финансовых фирм и аналитиков от 20 до 45 долларов за баррель? Кому в данной ситуации можно верить? С моей точки зрения, такой подход к прогнозам опасен, потому что никто не знает, какова будет стоимость нефти завтра или, скажем, в ближайшие дни или в ближайшие сроки. Когда одного из знаменитых экономистов спросили, как себя поведут учетные ставки в будущем, пойдут они вниз или вверх, его ответ был такой: они, скорее всего, будут колебаться. Можно осторожно предположить, что в ближайшие год-два цены нефти будут находиться в диапазоне от 25 до 40 долларов за баррель. По крайней мере, такой вывод можно сделать, основываясь на калькуляциях большинства аналитиков. И мне лично это кажется вероятным. То есть в данной ситуации попросту невозможно вывести, так сказать, верную формулу расчета цен нефти? Нет, потому что существует слишком много переменных, и это не только экономические факторы. Это вопрос, скажем, стоимости технологий добычи нефти, которые резко снизились за последние годы. Это вопросы экономической политики разных государств. Это вопрос безопасности в нефтедобывающих регионах. Добавим к этому психологию рынка. Вспомним. месяцев шесть назад подавляющее число наблюдателей не могло представить, что цены опустятся значительно ниже $45-40 за баррель. Теперь же, после безостановочного падения цены в первые дни Нового года, многие заговорили о том, что конца этому падению не видно, что, конечно, не так. В том, что касается последствий удешевления нефти для России. Цены нефти, от которых, как мы знаем, зависит бюджет страны, падают за полтора года в четыре раза. Но последствия этого феноменального падения выглядят сравнительно незначительными. Кремль, например, говорит лишь о возможном 5% дефиците бюджета. Такое возможно? Прежде всего, я не считаю финансовые отчеты российского правительства исключительно объективными. Да, удешевление рубля повысило рублевые доходы правительства и помогло более или менее свести бюджет со сравнительно небольшим дефицитом. Но более интересно, что в реальности происходит с золотовалютными резервами. Не имея полных данных о финансовых взаимоотношениях Центрального банка и правительства России, мы не можем твердо сказать, что представляют сегодня собой валютные запасы России, и мы не можем точно сказать, как российское правительство оплачивает свои расходы. Я бы сказал, что сейчас это сродни гаданию на кофейной гуще. Говорит американский экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эбелинг.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Почему в России даже при столь глубоком экономическом спаде, как сегодня, безработица продолжает оставаться в пределах так называемой естественной, которая, в принципе, не связана с тем, сокращается экономика или, наоборот, растет? К началу декабря общая безработица в России была почти вдвое меньше, чем, например, средняя для 19 стран еврозоны. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
К началу декабря уровень общей безработицы в России рассчитывается Международной организации труда, то есть доля граждан страны, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней немедленно, составил 5,8% общей численности трудоспособного населения, то есть миновав традиционный летний спад, он лишь вернулся к показателям апреля или февраля минувшего года. Для сравнения, в январе посткризисного 2010 года уровень безработицы в стране составлял 9,2%. В первом квартале 2015 года объем ВВП России сократился на 2,2% к уровню годом ранее, во втором на 4,6%, в третьем квартале на 4,1%. Объем внутреннего спроса в ней упал за год по оценкам на 9-10%, вынудив компании еще больше сократить объемы производства, уже снизившиеся в 2014 году. Но даже при столь глубоком спаде в российской экономике безработица в ней остается на уровнях, о которых власти любой из наиболее индустриально развитых стран мира в подобных экономических условиях могли бы только мечтать. Напомним, 5,8% к началу декабря. Для сравнения, средний уровень для 19 стран еврозоны составил в ноябре 10,5%, а для всех 28 стран Европейского Союза 9,1%. То есть российский показатель и до сих пор не вышел за рамки так называемой естественной безработицы, то есть такой, которая обусловлена лишь некими естественными причинами – текучестью кадров, миграцией, демографией и не связанной с динамикой экономического роста. Как это объясняют эксперты рынка труда? Из Москвы директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Задается естественный вопрос. Почему безработица такая низкая, когда экономика в кризисе? Это связано с тем, как вообще работает российский рынок труда. В данном случае мы отмечаем три особенности. У нас очень низкое пособие. Это означает, что человек, который потерял работу, не может долго искать работу. Он должен быстро начать делать что-то за доход. Значительная часть людей идет в неформальную занятость. Значит, неформальная занятость, которая составляет в среднем четверть, это вторая важная черта. И третья важная черта – это гибкость заработной платы. То есть то, что рынок труда реагирует на шоки не через занятость, а через заработную плату. Эти три вещи, собственно, и определяют такие низкие показатели рынка труда. Если пособие было бы выше, то безработица была бы другой.
Поясним, что имеется в виду под низким пособием по безработице в России. Правительством на 2016 год установлены такие его рамки. Минимум 850 рублей в месяц, максимум 4900 рублей. Они не меняются уже седьмой год подряд. По текущему официальному обменному курсу это $11, долларов и 64 доллара соответственно. Показатель общей безработицы охватывает российский рынок труда в целом, не учитывая многих его специфических особенностей, добавляет научный сотрудник Института комплексных стратегических исследований в Москве Елена Киселева.
Когда людей спрашивают в ходе опроса о их статусе занятых, то имеют в виду любую работу или доходное занятие, вне зависимости от того, зарегистрирована эта занятость или не зарегистрирована. Проблема с показателем безработицы в том, что он не учитывает неполную занятость, а сейчас в условиях общего кризиса в экономике масштабы неполной занятости увеличиваются. Под неполной занятостью понимается работа, сокращенное рабочее время, уход в административный отпуск, то есть любые формы сокращения рабочего времени без непосредственного увольнения сотрудника. Тем не менее, несмотря на то, что уровень безработицы, хоть он медленно и повышается, все равно он близок вообще к естественной безработице, которая оценивается в зависимости от конкретной страны, это 5,5-6%. Все равно он позволяет отследить общую тенденцию. Но вот у нас эта тенденция медленный, но устойчивый рост.
Доля расходов на оплату труда в общей структуре расходов российских компаний и предприятий в нынешних условиях спада в экономике закономерно нарастает, уже просто ввиду резкого падения самой их выручки из-за общего спада спроса. В какой мере, по вашим оценкам, предприятия в этих условиях пытаются снизить эти расходы самым прямым путем за счет сокращения штатов, пусть и минимального?
Сокращение штатов – это чуть ли не последняя мера, к которой компании прибегают, когда уже исчерпаны все другие ресурсы. Но я имею в виду средние и крупные предприятия в реальном секторе экономики. Ну, это достаточно долгая и сложная процедура, потому что трудовой кодекс у нас достаточно жесткий, и прежде всего на стороне работника. Сотруднику выплачиваются минимум 3 зарплаты, его заранее предупреждают, должны возможные вакансии предоставлять. То есть там очень много условий, поэтому в российской практике компании идут чаще просто на сокращение рабочего времени разными способами и на сокращение зарплат, но к сокращению штатов прибегают только в крайнем случае.
Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, Москва.
Доля расходов на оплату труда, конечно, должна реагировать на динамику выручки. И компании приспосабливаются. Когда они могут сокращать людей, они сокращают людей. Мы периодически видим сообщения о том, что где-то что-то происходит. Но эти процессы идут, в общем, можно сказать, параллельно. Там, где компании могут уволить, они увольняют. Это видно только на статистике компаний. Когда мы смотрим в целом на всей занятости, мы этого не видим. Но это как раз и подтверждает то, что люди, которые теряют работу в компании, они каким-то образом довольно быстро находят работу в полуформальном или в неформальном секторе.
Исходя из экспертных оценок, примерно четверть всего российского рынка труда сегодня приходится именно на его неформальный сектор, где трудовые отношения могут и вообще никак не регистрироваться. Значит ли это, что возобновившийся теперь рост общей безработицы в стране свидетельствует также и о том, что часть сокращаемых предприятиями работников не могут по тем или иным причинам найти себе применение и в неформальном секторе, и что это придает дополнительный импульс росту общей безработицы в стране? Или вы понимаете это как-то иначе?
Нет, я понимаю именно так, как вы говорите. Другое дело, я бы сказал, что это не реальность сегодняшнего дня, а это скорее ожидание того, что будет происходить в ближайшее время. Что если вход в неформальный сектор будет затруднен по каким-то причинам, то люди, кто теряет работу, будут вынуждены идти в безработицу. И дальше может сработать такой механизм. У нас растет безработица, это оказывает давление на правительство с целью повысить пособие. Повышение пособия ведет к росту безработицы, потому что за высокое пособие люди в большей степени готовы идти в безработные, или это дает им возможность какое-то время переждать, не спешить с поиском работы или тем, чтобы взять за первую попавшуюся работу. И тогда может запуститься вот этот вот механизм. Но на сегодняшний день я пока этого практически не вижу.
Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований, Москва.
Ну, естественно, когда экономика находится в кризисном состоянии, падает спрос, потребность трудовых ресурсов она тоже снижается. Она снижается везде. И в официальном, регистрируемом секторе рынка труда, и в неформальном. Конечно, вот сильнее всего сокращается занятость в секторах, которые более остро, чем другие, реагируют на снижение инвестиционного и потребительского спроса. Прежде всего, это сфера строительства, вслед за ней производство строительных материалов. Кроме того, глубокий спад занятости происходит в машиностроении, а также в финансовой деятельности. Вот эти сектора демонстрируют наибольшее снижение занятости.
Вспомним о влиянии демографического фактора на российский рынок труда. Если предположить, что возрастная структура населения России была бы сегодня той же, что и в самом начале 2000-х годов, как это изменило бы текущую динамику и сам уровень общей безработицы в стране? Сколь они отличались бы от нынешних реальных? Владимир Гимпельсон.
Если на сегодняшнюю безработицу наложить демографическую структуру начала 2000-х, то безработица вырастет примерно на 1,5 процентных пункта. За счет того, что доля молодежи сегодня меньше, чем она была в начале 2000-х, и доля людей без образования или с низким образованием, она тоже была бы значительно меньше, чем в начале 2000-х годов. А именно эти группы имеют максимальные риски стать безработными, потерять работу. Они наименее, так сказать, защищены и наименее конкурентоспособны на рынке труда.
Поясним, повышение общей безработицы в России на 1,5 процентных пункта, о чем говорил эксперт, означало бы, что в ноябре 2015 года он был бы не 5,8%, как сообщал Росстат, а 7,3%. Елена Киселева.
Население наше в демографическом смысле стареет, то есть численность людей в трудоспособном возрасте сокращается по сравнению с тем, что было в 2000-х годах. Соответственно, давление предложения рабочей силы на рынке труда, оно меньше. То есть, если бы было больше трудоспособных сейчас, то была бы выше конкуренция за рабочие места, возможно, был бы выше уровень безработицы. Но сейчас, во-первых, из-за падения доходов, а во-вторых, из-за перспектив пенсионной реформы, я имею в виду и повышение пенсионного возраста в ближайшем будущем, и отказ в выплате пенсии работающим, все-таки люди, даже при достижении зрелого возраста, если у них есть возможность работать, они продолжают работать. Люди все-таки стараются держаться за рабочие места, если их не увольняют, если вот здоровье это позволяет делать. Но, в принципе, вот такая постаревшая демографическая структура нам немножко помогает в смысле сдерживания безработицы.
Не кризисная безработица. С экспертами в Москве мы говорили о том, почему даже при столь глубоком экономическом спаде в России она продолжает оставаться в пределах так называемой естественной, то есть такой, которая обусловлена лишь некими естественными причинами, текучестью кадров, миграцией, демографией и не связана с динамикой экономического роста. В зависимости от страны ее определяют примерно в диапазоне от 5,5 до 6% общей численности трудоспособного населения. К началу декабря 2015 года общая безработица в России составила 5,8%, тогда как, скажем, для 19 стран еврозоны в среднем 10,5%.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский. В Санкт-Петербурге из-за аварии на теплосетях без отопления остаются жители нескольких десятков домов, общежитий и больниц. С подробностями Татьяна Вольская.
С начала года прошло не так уж много дней, а список прорывов теплотрасс, отключений на подстанциях и прочих коммунальных аварий накопился за эти дни весьма внушительный. Как только в Петербурге и Ленинградской области ударили морозы, так теплосети стали рваться по нескольку раз на дню. Первыми жертвами коммунальной аварии стали жители 12 домов на улице Дыбенко. Им особенно не повезло, поскольку трубу с горячей водой около дома 24 прорвало как раз в канун Нового года, 31 декабря. В Калининском районе жители 11 домов на Пискаревском проспекте оказались более удачливыми. Им удалось встретить Новый год в тепле. Зато 1 января они лишились сразу и света, и отопления на целые сутки. 2 января на Тимуровской улице прорвало сети водоканала. Там машины вмерзали в лед чуть ли не по самые крыши. Освобождать их предлагали с помощью парогенераторов. 3 января, когда морозы значительно усилились, авария теплосети на набережной Фонтанке лишила тепла сразу около 450 50 домов. На следующий день из-за прорыва трубы на улице Шкапина та же участь постигла еще более 200 домов. Перечислять улицы, на которых дома остывали с устрашающей скоростью, можно долго. Холод пришел не только в квартиры, но и в студенческие общежития. Обитатели межвузовского студенческого городка жаловались в соцсетях на то, что у них заледенели не только окна, но и электрические розетки, что им приходится спать в куртках и шапках. Советовали, как лучше обогреть комнату феном. Правда, главный специалист отдела по связям с общественностью администрации студенческого городка Лейла Федоровская утверждает, что созданная для проверки этих сообщений комиссия не нашла комнат с температурой ниже нормы. И вообще, она считает, что в холода спать в одежде – это нормально.
Мы выбирали некоторые комнаты. На данный момент ни одной комнаты ниже санитарных норм не обнаружено. В студенческом городке система отопления работала и, подчеркиваю, работает на максимуме. То есть ни один студент не сказал, что у них батареи не работают. Вся проблема была в окнах. Эта администрация городка с самого начала не отрицала, потому что окна не первый год установлены. Они пластиковые, на большой мороз, как оказалось, не совсем рассчитаны. Герметичность их не всегда выдерживает. Поэтому в некоторых комнатках было очень прохладно. Сейчас мы с комиссией, которая входит в представители студенческого совета, с администрации корпуса, весь день руководства студенческого городка, технические службы были в городке, все измеряли с приборами. Сейчас мы уже проверяем каждую комнату, которая говорит, что у них не соответствует температуре. И у всех температура от 18 до 23 градусов. На данный момент, вы знаете, самая интересная ситуация в том, что ни один человек нам не сказал, что, ребят, вот катастрофа. Нашли мы одну комнатку, у которой в потолке была немножко наледь. И еще раз подчеркну, ни один студент не сказал, что батареи холодные. Все всегда говорят, что батареи теплые, но дует из окон. Да, ребята говорят, что нам, когда прохладно, мы спим в одежде. Но это нормально для такого периода зимы, когда прохладно действительно за окном.
Если даже оставить в стороне вопрос о том, нормально ли это спать зимой в одежде, то остается еще много других вопросов. И не только о том, почему в общежитиях устанавливают такие хлипкие окна. Возможно, главный вопрос касается того, почему межвузовскому студенческому городку все-таки относительно повезло. Там побывал сам спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и разное другое начальство, с прибытием которого в комнатах у студентов довольно быстро потеплело. Чего не скажешь о комнатах общежитий еще 13 петербургских вузов, обитатели которых тщетно взывают о помощи, то есть о тепле. Частично на этот вопрос ответил уполномоченный по правам студентов в Петербурге Василий Михайлов.
На сегодняшний день мы получили жалобы из 30 общежитий, 13 вузов Санкт-Петербурга. Жалобы до сих пор поступают, и вполне возможно, что к вечеру уже будут значительно больше общежитий, но вот пока на сегодняшний момент 30. МСГ, это межвузский студенческий городок, вот куда Макаров приезжал. Повезло, что они подняли шум. Почему? Потому что очень много выпускников, которые жили в МСГ, они сейчас занимают какие-то общественные должности, и вот они следят за ситуацией в МСГ, и им просто повезло, что такой вот общественный резонанс благодаря вот этим лицам был создан в Петербурге и вообще по всей стране. Спикер ЗАГС, это буквально 2 или 3 дня назад приезжал в межвузовский студенческий городок и смотрел, как студенты живут на самом деле, если у них проблемы и так далее. Но в итоге, в общем, когда он приехал, получилось так, что все студенты в тепле, никакой проблем нету. Ну, как обычно, ничего удивительного мы не увидели.
По словам Василия Михайлова, теперь его задача тоже поднять шум вокруг студентов, замерзающих в других общежитиях, в надежде, что это поможет вернуть в комнаты тепло.
Вот мы пытаемся, вот не знаю, что получится с этой ситуацией, с то, что сегодня мы отправили пресс-релиз. Надеемся, что будет эффект положительный, надеемся, что Роспотребнадзор ответит, надеемся, что прокуратура подключится, ну, потому что это не дело. В некоторых общежитиях это из года в год повторяется. Вот просто в этом году так получилось, что резонанс по этой теме, а это ведь и раньше было, но почему-то на это закрывали глаза. Тут еще одна такая проблема. Вот на Стубугу, например, создана аварийная диспетчерская служба, куда каждый студент может позвонить и сообщить о том, что вот сейчас у меня труба там лопнула, срочно помогите. То есть придет человек, который срочно окажет помощь, либо выявит какую-то там проблему. В университетах такого нету, к сожалению.
В аппарате уполномоченного по правам студентов создали специальную электронную форму, куда студенты могут присылать свои жалобы. И вот что они пишут. «Очень холодно. Хотим, чтобы нам провели уже, наконец, капремонт в общежитиях, поменяли окна. Хотим, чтобы уважали студентов. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы стало тепло. Смотрим в куртках видео, как все бегают вокруг студентов МСГ. А мы что, не студенты? Почему им помогают решать проблемы с холодом, а нам остается только смотреть да покрываться очередным слоем льда? Ужасно все это и несправедливо. Порой мне кажется, что администрация вуза решила нас вытравить как тараканов. Мы спим в шапках и шарфах. Кому сказать за это спасибо? Администрация вуза не выходит на связь. Комендант говорит, что что-то сломалось в котельной. Но у нас каждый год перед праздниками ломается котельная. Сколько можно-то? Это были цитаты из обращения студентов. Аварии, между тем, продолжаются. 10 января стало известно о том, что в Боткинской инфекционной больнице замерзают пациенты. Температура в палатах опустилась до плюс 9 градусов. Родственников больных просят привозить одеяло и обогреватели. На сайте городской прокуратуры можно прочесть о том, что в больнице начата проверка. 11 января городские средства массовой информации сообщили о том, что в больницу, где полноценного ремонта не было с 2004 года, привезли тепловые пушки, так что сейчас в палатах температура поднялась до 20 градусов тепла. Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 11 января отправил запрос на имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.
Запрос вот с перечнем адресов, с той ситуацией, которую я описываю, с требованием, во-первых, принять меры, чтобы наладить теплоснабжение по этим адресам, во-вторых, провести проверку, почему не работали аварийные дежурные службы так, как надо, потому что почти все жалуются, что обращались всюду, куда можно, и почти никакого толку. Просто не реагировали на жалобы граждан, тепло не приходило после этого. 10 градусов – это пожалуйста, это в самых разных местах, я там указываю конкретные адреса, где есть такие проблемы. И самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что люди всюду звонили, но не получали необходимой помощи. Где-то говорили, что работаем, где-то говорили, что вы хотите, где-то им давали такие замечательные вот советы издевательские, что утепляйте окна и запасайтесь обогревателями. Конечно, необычайно полезные там советы. Все больницы, там, другие такого рода заведения вообще должны быть под постоянным контролем городских властей. Потому что если здоровый человек там в квартире, в конце концов, там может как-то в крайнем случае куда-то оттуда свалить, если уж совсем плохо, больной человек в больнице, он деться никуда не может. Если больница не может обеспечить нормальную температуру в палатах, то ее на это время надо просто закрывать и переводить в срочном порядке больных куда-то в другое место.
Почему же так получается? Почему же холода опять застали всех неожиданно?
Это проблема неэффективности городской власти, к сожалению. Если для того, чтобы у человека стало дома тепло, надо, чтобы его знакомые бы через социальные сети бы написали депутату Вишневскому, Игнат Вишневский позвонил вице-губернатору по ЖКХ, то это значит, что система работает абсолютно ненормально. Такого быть не должно. Мне очень радостно, конечно, что кому-то удалось помочь. Я буду помогать. Но я понимаю, что на самом деле не так должно быть. У человека что-то случилось, он позвонил в аварийную службу, аварийная служба вообще приехала и все исправила. Вот так должно быть. Она этого не делает. К сожалению, к большому, законодательное собрание никого из коммунальщиков снять не может. Оно не может влиять никак на руководство комитетов и районных администраций, что крайне плохо. У нас же администрация, как она живет каждый год? Она надеется, что на этот раз зимы не будет. Как-нибудь обойдется. Потом зима приходит, так зима застала врасплох. Это вот фраза «зима застала врасплох» я слышу, наверное, большую часть своей жизни. Невидимо, полагаю, что Петербург находится не на 60-м, а на 30-м градусе северной широты. Мне интересно, где еще депутаты наши, как говорил тот сантехник из того анекдота, тут всю систему менять надо.
При этом у депутата Бориса Вишневского нет особых претензий к вице-губернатору по ЖКХ Бондаренко. Зато есть вопросы о том, как использовалась прибыль, которую последние 10 лет получали теплоснабжающие организации. Борис Вишневский собирается в ближайшее время выяснить, какая часть этой прибыли направлялась на обновление сетей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Подписанная премьер-министром России Дмитрием Медведевым в новогодние дни государственная концепция патриотического воспитания на 16-20 годы вызвала разнообразные оценки и споры. В справке к постановлению говорится, госпрограмма направлена на создание условий для повышения уровня консолидации общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности. Программа обращает особое внимание на культ советской победы победы в Великой Отечественной войне и повышение интереса российских граждан к военной истории Отечества. Патриотическое воспитание, говорится в документе, необходимо осуществлять, учитывая современные социальные реалии, адекватные геополитической ситуации в мире. Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России, однако приоритет будет отдан детям и молодежи. Этот документ мой коллега Андрей Шарый обсудил с научным руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика» Александром Адамским.
В принципе, любому государству нужны ориентиры для своей стратегии, для своих действий в сфере образования. Поскольку по закону Российской Федерации образования – это обучение и воспитание, то некоторые стратегические ориентиры, они имеют право быть, что называется. Любое государство старается объявить свои приоритеты в сфере образования, в том числе в сфере воспитания. Вопрос в том, как это делать. Дьявол, как известно, кроется в деталях. А в самом наличии подобных ориентиров ничего необычного я не вижу. Это всегда было со времен Древней Греции, и я думаю, что всегда будет.
Вы согласны с теми ориентирами, которые ставит сейчас правительство России?
Во-первых, вопрос заключается в том, насколько это обязательная история, насколько она выполнима. Правительство России в последнее время увлеклось в сфере образования созданием необязательных документов. С одной стороны, правительство не идет по пути обязательного диктата, с другой стороны, это так похоже на некоторые благие пожелания, не предполагаемых к исполнению. За последнее время принято очень большое количество концепций, стратегий, в том числе в сфере воспитания, кстати сказать. Сравнительно недавно принята стратегия в сфере воспитания. Теперь вот концепция. Это такая, знаете, ловушка. Давайте обсуждать содержание этого документа, но мы по умолчанию понимаем, что вероятность его исполнения стремится к нулю.
Прямо к нулю?
Да, фактически да. Я, честно говоря, не очень понимаю, что это за формат, который принимается правительством. Но мы все-таки привыкли, что концепция – это такая научная история. Концепция – это описание теоретических подходов. Когда есть гипотеза, она кладется в основание некоторых рассуждений, строится конструкция на основании этой гипотезы, и дальше возникает теоретическая модель, которая связывает разные объекты. Эта теоретическая модель до того, как она, так сказать, как-то в практику попадет, должна быть принята научным сообществом. Как правительство принимает концепцию, это такая тайна. Ну как может быть гипотеза административным решением принята? Ну от того, что административно мы утвердим теоретическую концепцию, ее шансы на реализацию не очень повысятся. Сейчас в образовательной политике для меня очевидно противодействуют два направления. Архаичное такое охранительное и более прагматичное, более современное. И это видно по тем нормативным актам, которые появляются. Возникла стратегия воспитания. Она довольно экологичная. То есть там нету таких радикальных утверждений, там нету радикальных призывов. Она такая довольно современная. Параллельно с этим возникает концепция воспитания, которую мы с вами обсуждаем. Она более радикально охранительная, она более архаичная такая. Я могу соглашаться, могу не соглашаться с этими утверждениями, которые там описаны, но они точно не из 21 века. Есть охранительное крыло, это единые учебники, это вот те представления о концепциях воспитания, которые мы с вами обсуждаем, и это прославление советской школы и стремление вернуться в нее. Это авторитарный формат и образование, и воспитание, и репродуктивный формат и так далее. И есть такая прагматичная линия, что образование должно быть современным, что должно быть поле выбора, что индивидуализация образования – это, в общем, неплохая вещь, что сетевое образование – это позитивное явление и так далее, и так далее. Что концепция, которая появилась, это проявление вот этого архаично-охранительного крыла, для которого, как мне кажется, не образовательные цели главные, а главное – выдвинуть некоторую образовательную конструкцию, которая могла быть использована в целях предвыборных, например, политической борьбы. Концепция не предполагает под себя выделение ресурсов. Это такой набор взглядов. Правительство же обязано принять программу, которая содержит в себе основания для выделения ресурсов, выделения ресурсов и систему оценки расходования этих ресурсов. Будет ли за этим следовать программа, неизвестно. Но если будет, тогда она должна учитывать не только эту концепцию, она должна учитывать стратегию воспитания, которая тоже принята, Она должна учитывать решение Госсовета, который прошел 23 декабря, и там тоже есть сюжет про воспитание. Какой будет эта программа? Будет ли она вообще и во что она обойдется бюджету? Это вопрос. И, наконец, последнее. Финансовая ситуация в стране сложная. Заявлены огромные социальные расходы. Это удержание заработной платы работников образования, учителей на уровне средней по региону. Сейчас уже мы видим, идет снижение заработной платы, то есть на это денег у регионов не хватает. Объявлено строительство новых школ, до 50 миллиардов рублей как минимум будет выделяться. Не выполнен пункт указа президента о ликвидации очередей в детские сады. А строить новые школы и детские сады – это не только затраты на строительство. Это еще и людей же надо набрать. Им надо зарплату платить, содержать это надо. То есть это еще дополнительные расходы на зарплату и содержание. Огромные социальные расходы. И уже сейчас мы видим, что на них денег не хватает. Если усилия государства по обеспечению своих намерений в сфере воспитания будут переведены в программы, то на это тоже должны быть выделены средства, которых, как мы видим, не хватает уже на заявленные намерения.
Вот тут набор взглядов, который изложен в этой концепции. Я заострю намеренно вопрос. Он отправляет школу в советское прошлое?
Ну, адрес тот. Поскольку и не предполагается финансирование, то экспертиза эффективности с этой точки зрения и не была проведена. Потому что если бы вопрос касался денег, для меня вообще удивительно, что премьер Медведев это подписал. Мы все помним, как Медведев проводил, будучи вице-премьером, национальный приоритетный проект образования. Это был мощный модернизационный проект, и это было 10 лет назад. И выделение средств, и мониторинг реализации, и направления, поддержка инновационных движений, проектов, школ и так далее. И это было мощно и модернизационно, и огромные деньги тратились. И то, что сейчас премьер Медведев подписывает архаичный охранительный такой документ, это для меня очень удивительно. И я думаю, что это как раз и связано с тем, что реализация не предполагается. На самом деле, это отсыл не в советскую школу. Это отсыл в германскую школу середины 19 века. Есть знаменитая фраза одного немецкого профессора географии, которая ошибочно приписывается Бисмарку, что прусско-австрийскую войну выиграл прусский учитель. Эта фраза, вернее, контекст временной, когда эта фраза была написана, означала поворот германской школы такое государственническо-патриотическое направление. И есть замечательные работы Надежды Крупской 16-го года, где она детально анализирует поворот германской школы в национально-государственно-патриотическом направлении. Когда школе было предписано формировать послушание государству, формировать отсутствие всякой рефлексии и инакомыслия для того, чтобы будущие солдаты хорошо воевали за Фатерленд. И обычно это ставят в пример другим системам образования, но при этом забывают одну простую вещь, что потеряла Германия благодаря такого рода системе воспитания. И когда психологи после Второй мировой войны говорили, что германская нация потеряла совесть, учитывая, что произошло с миром, с Европой, благодаря вот такой конструкции воспитательной, то вот вам результат такого рода направленного воспитания. Это возврат в старую добрую германскую систему воспитания, с которой, собственно, и была снята калька советской школы, такой единообразной, полуармейской, идеологически накачанной, когда, значит, формирование человека по заданному государственному образцу привело к тому, к чему оно привело. Подобная модель, она по времени неэффективна. Она не потому, что там идеологически неверные слова подобраны. Она методологически неэффективна. То, что хорошо было в середине 19-го и где-то до середины 20-го веков, то сейчас уже по ряду причин просто неэффективно, не сработает. Учитель перестал быть единственным источником и знаний, и образцов поведения, и всего на свете. Ну, это факт, так случилось. Мир стал более открытым, в нем соперничают разные идеи, и ребенку они доступны, помимо школы и помимо учителя. Любые идеи надо чем-то подкреплять, образом жизни, достижениями и так далее. Их надо предъявлять ребенку. Если ребенку это не предъявляется, то пустые фразы отвращают и настраивают против. Если это затеяно для того, чтобы насытить, так сказать, словарный запас слова трескотней, то на ребенка это произведет обратное впечатление, обратный результат будет. Вместо того, чтобы в этом духе он формировался, он будет протестовать.
Получается, что некоторые чиновники, имена которых нам неизвестны, и они, может быть, и не важны, они составляют некоторый документ о сути и смысле, которого вы сейчас ярко сказали. Потом премьер-министр, имя которого нам известно, и который 10 лет назад продвигал модернизационные идеи в отечественном образовании, он подписывает этот документ, очевидно, надеясь на том, что он не будет выполнен. Вывод мы делаем такой, что Россия – это не современное, неэффективное государство, раз на таком высоком уровне рождаются такие документы, которые подпишет премьер-министр. Это верно, неутешительный вывод я такой сделал?
Вернее, можно этот тезис по-другому сформулировать. Это высокопрофессиональные чиновники, которые решают другие задачи. Их профессионализм не в том, чтобы изменить образование, сделать его современным, а значит, экономику страны, социальные процессы в ней сделать более современными. Те, кто продвигает архаично охранительную модель, их административный, чиновничий, бюрократический профессионализм в политтехнологиях. Это политтехнологические профессионалы, как сказать. И в этом смысле это хорошая профессиональная работа. Ну, можно сказать, в кавычках хорошая, да? Но в этой системе координат политических технологий, вы смотрите, очень многие, в том числе и учителя, поддерживают единый учебник. Очень многие, в том числе и учителя, поддерживают вот такое военно-патриотическое, что называется, воспитание, архаичное такое. Учительский состав неоднороден, как и общество. А уж родители, которые заканчивали советскую школу, и для которых, когда деревья были большими, то и жизнь была прекрасной, они это, так сказать, очень даже поддерживают. Эти тезисы рассчитаны не для того, чтобы на детей повлиять, а для того, чтобы на взрослых повлиять. Для того, чтобы, там, я не знаю, предвыборной кампании 2016 года, например, обкатать вот этот дискурс архаичный, обосновать тезис о том, что мы живем в осажденной крепости, и в осажденной крепости воспитание детей должно быть вот таким. И это для политических конструкций. С точки зрения образовательной политики профессионально, эти тезисы нерабочие, неэффективные, они непродуктивные, они не для выполнения, не для реализации, они для другого. Это же не первые документы. Были еще поправки в закон об образовании, касающиеся единых учебников. Намерение весь госсовет посвятить воспитанию. И от этого отказались. И отказались на высшем политическом уровне. То есть идет такое противодействие. Но это не противодействие как бы профессионалов образовательной политики между собой. Это противодействие использованию образования для политических технологий. Довольно опасная затея, надо сказать.
С руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика» Александром Адамским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. За последние годы в США вышли несколько заметных фильмов и сериалов, в которых фигурируют образы русских людей. Среди них «Шпионский мост» Стивена Спилберга, сериал «Родина», снятый в жанре психологического триллера, детективный триллер-шпион «Выйди вон», а также сериал «Карточный домик», в сюжет которого авторы ввели российского президента. Насколько изменился имидж России на американском экране за последние полтора десятилетия? С тех пор, как страну возглавил выходец из КГБ Владимир Путин. Об этом и о русских плохих парнях Голливуда Мумин Шакиров побеседовал с обозревателем радиостанции «Вести ФМ» Антоном Долиным.
Русские образы возникли в голливудских фильмах еще до Второй мировой войны. Наиболее характерным голливудским штампом в картинах о России того времени было сочетание роскоши, аристократии и варварской экзотики, представленной образами кочующих цыган, татар и разудалых чубастых казаков. К примеру, в киноленте американского режиссера Сесиля де Миля «Русской революции. Бурлак с Волги» роль революционеров исполняли репинские бурлаки, татары и цыгане. Причем в афише к этому произведению говорилось о подлинной иллюстрации русской революции. Кардинально образ России или Советского Союза изменился с началом Холодной войны. Так появились плохие русские, которые вот уже десятилетиями не сходят не только с больших голливудских экранов, но и заняли свое почетное место в культовых телевизионных сериалах. О русском факторе в американском кино рассказывает обозреватель радиостанции «Вести ФМ» Антон Долин.
Россия впервые, может быть, за не очень долгое время, но впервые точно лет за 15, оказалась после событий на Украине и событий, связанных с почти что конфликтом типа холодной войны между Россией и Америкой, то есть возникновением намека на новый железный занавес, на двуполярный мир, снова повторяю, намека. Ситуация другая, чем была в 70-х, 70-х, 80-х. Россия снова оказалась в объективе камеры, и то, что Россия один из злодеев недавнего сезона сериала «Родина», одного из самых популярных американских и мировых сериалов, в то же время одного из самых актуализированных, наиболее приближенных к сегодняшнему дню его события, это, конечно, не случайно. И ни для кого не удивительно. Да, я читал критику «Родины». Кто-то может говорить, что Россия там демонизирована, и, может быть, в этом будет часть правды. Но никто не говорит, что откуда Россия, почему Россия. Там Россия, а не Болгария. Там не могла бы быть Болгария, там не могла бы быть Венгрия. Не мог бы быть даже, наверное, Иран на этом месте, а именно Россия. Русские очень интересуют кинематографистов, из чего, кстати, не надо делать автоматический вывод, что они настолько уж сильно интересуют зрителей. Зрители, я думаю, особенно американские, по-прежнему с трудом себе представляют, где Россия находится и чем она хороша или ужасна. Но так было всегда.
Можно ли на основе таких картин, как «Шпионский мост», «Карточный домик» и «Шпион, выйди вон», я беру заметные картины последнего времени, говорить о коррекции образов на экране? Переход от карикатурных персонажей и зловещих монстров к вполне узнаваемым персонажам, которые требуют, если не уважения, ну, по крайней мере, внимания.
Наверное, можно говорить о такой эволюции, но только надо сделать поправку. Серьезное кино и серьезные режиссеры, они никогда не стремились к тому, чтобы показывать карикатурных русских. Это вообще прерогатива кинематографа класса Б. И такого кинематографа всегда было много, и сейчас его много. И когда делается чисто жанровый фильм, без попыток какого-то реализма, какой-то глубины, увидеть там русских мафиози, очень могущественно все время пьющих водку, с иконами, золотыми крестами, жестоких, иррациональных, их можно повсюду увидеть. Либо таких же спецслужбистов, шпионов. Но это штампы, а штампами оперирует кинематограф такого типа. И все. Как только речь идет о серьезных художниках, конечно, они до такого не скатываются. Безусловно, можно вспомнить о том, что Стивен Спилберг в четвертом «Индиане Джонсе», наверное, одном из самых своих вообще неудачных фильмов, хотя коммерчески он был удачным, но неудачных художественных, вывел русскую злодейку в исполнении Кейт Бланшетт. Она была смертоносная, очаровательная, загадочная, при ней были всякие русские костоломы. Но Спилберг же снимал это немножко пародийно, нельзя серьезно это воспринимать. Это был чисто жанровый коммерческий фильм, где «Холодная война» была представлена в виде своеобразного кинокомикса. И я помню, Спилбергом сам это обсуждал в Каннах. Он, конечно, пожал плечами, сказал, что к русским относится прекрасно, но он придумывал злодейку. Вот придумал ее такую. Понятно, что в те годы, в 60-х, для американцев, да, или в 50-х, злодеями и были русские. И как только Спилберг снимает серьезную реалистическую картину «Шпионский мост», он тут же уходит от стереотипа, и даже весьма антипатичный зрителю ГБшник в исполнении Михаила Горевого выглядит там как живой человек, интересный, живой, пусть он явно не симпатичный, но это не какой-то карикатурный злодей, отнюдь. А что касается Абеля, советского шпиона, то он просто один из самых симпатичных героев фильма, это все отмечают. Исключительная актерская работа. Понятно, что исключительная актерская работа не может быть там, где персонаж плоский. Все всегда зависело и сейчас зависит от уровня художника в большей степени, чем от эпохи, в которой снимается фильм.
Как вам образ президента России в картине «Карточный домик»? Это один из значимых сериалов последнего времени, где два президента встречаются, между ними идет какая-то и как и словесная, так и политическая борьба.
Главная задача «Карточного домика» — это критика политической системы Соединенных Штатов Америки. Надо это понимать. А русские там играют абсолютно вторую роль. То есть это вопрос такого рода, что как вы оцениваете роль Фортинбраса в «Гамлете»? Он все-таки захватчик из Норвегии, который пришел, чтобы разрушить Эльсинор? Или все-таки он добрый царь, который придет для того, чтобы вот это все безобразие закончилось наконец-то, и смертоубийство на датском престоле? Да плевать, кто он. Он приходит для того, чтобы похоронить всех в конце. А российский президент в «Карточном домике» — это, в общем-то, такая же эпизодическая фигура, порученная очень хорошему актеру. В чем-то это портрет Путина, в чем-то это абсолютно обобщенное лицо. Но самое главное, что мы видим, авторов интересуют в данной ситуации гораздо в меньшей степени русские, чем американцы, и уж точно гораздо в меньшей степени русские грехи, чем американские грехи. Чего нельзя сказать о родине, где критике подвергаются все: американцы, русские, европейцы, и у каждого есть свои минусы, но русские, безусловно, на общем фоне выглядят довольно зловеще.
Отдельная история фильма о Джеймс Бонде. Русский постоянный злодей в этих картинах. На ваш взгляд, происходит ли коррекция этих образов за десятилетия? Или тут ничего не меняется со времен Шона Коннери, когда вышла картина «Из России с любовью»?
Ну, вы помните, что фильм назывался «Из России с любовью»? Книжка также называлась. Ведь там была невероятной красоты женщина, одна из самых обольстительных героинь Бондианы, которая была русской, которую угнетали ее советские начальники, и от которых она спасалась в объятиях агента 007. После, начиная с «Золотого глаза», когда съемки были в СССР бывшем, как вы помните, количество русских на экране росло, и они перестали быть злодеями. Дело в том, что Бондиана, как-то не было бы нам привычно сейчас говорить о том, что это фильм, построенный на штампах, что это картина о злодеях из разных стран. Там ведь не случайно в самых первых сериях была выдумана организация «Спектр». Она же была и в книге. Что такое «Спектр»? Это абстрактные международные террористы. И высшие круги СССР, они часть этого порочного круга. Там все, в том числе американцы. Точно так же, как не вполне корректно говорить о том, что «Голдфингер», один из величайших фильмов Бондианы, это антисемитский фильм. Есть такое мнение, что «Голдфингер» похож на еврейскую фамилию, банкир, без национальности, наверное, он еврей. Но на самом деле человек, который, например, не знает слова «еврей», он этого из фильма никак не почерпнет. Он там этого не найдет. Если это антисемитизм, то он очень глубоко закопан. То же самое с антисоветизмом и антирусизмом. Я думаю о Бонде, тут вспоминаю про агентов «Анкл». Понятно, что рядом с Бондом это, ну, такая второстепенная шпионская история. Но это тоже, между прочим, старый сериал, сейчас превращенный в полнометражный фильм, где американский спецагент объединяется с советским спецагентом для того, чтобы сражаться с международным злом. Вот таким злом без национальности. Как сейчас говорят о террористах, иногда не беспричинно. И какие вот эти злодеи без национальности всегда были в Бондиане. Бондиана никогда не была серией фильмов о противостоянии американцев или англичан русским. Никогда. Другое дело, что Бондиана мутировала в зависимости от политической конъюнктуры. И когда врагами свободного, так называемого, капиталистического мира считались советские, русские, тогда они там были злодеями. Когда перестали, то они перестали быть злодеями, и это все забылось. Ну, и надо сказать, что русских никогда участие в Бондиане не за русских зрителей никогда не оскорбляло, наоборот, как правило, льстило им, ну, если не считать совсем их параноиков.
Голливуд обычно быстро реагирует на те или иные события. В России она отсутствует в меню кухонных разговоров США по понятным причинам, они увлечены своими проблемами. Но в новостях Россия есть, и чаще всего это связано с Украиной, с Сирией, там теперь уже с Турцией. Ну, тут негативный поток, который идет из России, это в основном касается вот этих международных тем, ну и внутри преследования оппозиции и нарушения прав людей. Как скоро вообще Голливуд отреагирует на последние события в России?
Голливуду не очень интересно, как и обычному американцу. Что такое Голливуд? Огромная фабрика, которая работает на среднего американца. Поймите, что те новости, которые вы сейчас перечислили, в чем главное отличие между рецепцией последних событий в России касательно Америки и в Америке касательно России? А в том, что для большинства россиян абсолютно уверено, что на Украине мы воюем с американцами. Потому что все, что мы делаем, даже в Сирии, это мирное или военное соперничество, сотрудничество или просто военное противостояние с Америкой. Поэтому для нас американцы так интересно. Америка слушает эти новости по радио или смотрит по телевидению, как на новости из какого-то иного внешнего мира. Представьте себе, что у нас рассказывали бы о конфликте, ужасном конфликте Катара с Нигерией. Катар захватил часть Нигерии южную, один полуостров. А Нигерия говорит, он наш. Но есть люди самые активные, интересующиеся политикой, они говорили, безобразие, надо Катару по голове надавать. Другие говорили, нет, это истинно катарские земли, на самом деле, если исследовать древнюю историю, мы будем знать, что когда-то Нигерия вообще принадлежала катарцам. Но на самом деле 99% населения будет абсолютно плевать, до тех пор, пока они не поймут, как тут нарушаются интересы России. Когда Россия аннексирует Крым, или присоединяет Крым, да, как у нас это называют другие, то для американца это история про то, как одна чужая далекая страна что-то сделала с другой чужой далекой страной. Где они, что они не представляют. Им это не интересно. Это не затрагивает их интересы. И если кто-то в Белом доме представляет себе, как интересы Белого дома этими действиями нарушены, то американцы рядовые понятия не имеют, как их интерес к этому относится. Что это значит? Что если кто-нибудь снимет фильм о том, как злые русские пришли и отняли Крым у хороших украинцев, то на это массовая публика никогда не пойдет. Ей это просто неинтересно. Это ее не касается, понимаете? Поэтому что значит отреагируют? Никогда на это не отреагируют до тех пор, пока там не потонет в этих водах Черного моря американский эсминец. И тогда они снимут героический фильм об экипаже этого эсминца. И, может быть, там будут злые русские. А, может быть, там будут героические русские, которые спасают от злых украинцев. Это другой вопрос. Американцев интересуют американцы, прежде всего. Русских тоже интересуют русские. Но им кажется, что также русскими интересуется весь остальной мир и еще и думает, как им нагадить. Но, к сожалению, остальной мир ничего об этом не знает.
О плохих парнях в современном американском кино мы поговорили с обозревателем радиостанции «Вести ФМ» Антоном Долиным. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».